Здравствуйте и добро пожаловать! Вашему вниманию представляется 11-й выпуск подкаста «Такая история». Теперь и на Яндекс.Музыке. Сегодня мы отправимся в путешествие по самому удивительному городу на воде – Венеции. Меньше месяца назад я второй раз в жизни посетил этот волшебный город, проведя там целых 3 дня. И должен сказать, что февраль оказался идеальным временем для исследования Венеции. Меньше туристов, а значит больше возможностей заглянуть в места, которые обычно заполнены толпами посетителей. Мы пройдем по каналам и переулкам Венеции, пересечем мосты и площади, заглянем в церкви и дворцы, а также познакомимся с некоторыми весьма любопытными историческими эпизодами. Мы исследуем истоки города в средневековых поселениях на островах Лагуны, его рассвет как могущественной торговой и завоевательной империи, столкновение с соперничающими государствами и вызовы, с которыми сталкивается островной город в современную эпоху. Это удивительный город без автомобилей, выросший прямо из вод лагуны. Историков привлекает 3-й по величине архив Европы после Ватикана и архивов Вены. И хотя в мире есть и другие города на воде, такие как Бангкок или Сучжоу, нет ничего похожего на Венецию. Пожалуй, только Доколумбов Теночтитлан мог соперничать с Венецией как город на воде. Эх, не удержусь и отвлекусь. Теночтитлан – столица империи ацтеков, представлял собой поразительную параллель Венеции, но в новом свете. Основанный в 1325 году на островах озера Тескоко, этот город достиг своего рассвета к началу XVI века, когда его население составляло около 200-300 тысяч человек. Больше, чем в большинстве европейских городов того времени, включая саму Венецию. Подобно Венеции, Теночтитлан был построен на островах и соединялся с берегом системой дамб-акведуков, которые испанцы сравнивали с римскими сооружениями. Город пересекала сеть каналов, а для передвижения использовались лодки. Более 200 тысяч каноэ ежедневно курсировали по водным путям города. Впечатляющие общественные площади, храмы, пирамиды, дворцы и рынки поражали конкистадоров своими масштабами. Кстати, в свое время в Венеции тоже было чуть ли не на каждого своя гондола. Как и Венеция, Теночтитлан имел продуманную систему водоснабжения, защиты от наводнений и даже плавучие сады – чинампы, где выращивали сельскохозяйственные культуры. К сожалению, после завоевания Кортесом в 1521 году город был разрушен, а на его месте построили современный Мехико, который унаследовал проблемы проседания грунта, подобные венецианским. Надо, кстати, и о Мехико в свое время рассказать. Интересно, что я улетал из Венеции прямо накануне одного из самых известных событий города – венецианского карнавала. Девушка решила, что оставаться там в это время цены не сложишь, да и в первый день на 14 февраля намечался изрядный ливень. Зазывала на гондолы, вовсю намекали 13 февраля «Не откладывайте, завтра будет дождь». Конкретно этот фестиваль с многовековой историей проводится ежегодно перед Великим постом. Обычно в феврале, длится около 2 недель и завершается жирным вторником – Марди-грас. Карнавал наполнен масками, костюмами и праздничными мероприятиями. Парад гондол по Гранд-каналу, шествие в исторических костюмах, полеты ангела с площади Сан-Марко, балы-маскарады в старинных палаццо. Но карнавал не единственный фестиваль Венеции. Город славится целым календарем праздников. В апреле проводится фестиваль Святого Марка, покровителя города. Летом историческая регата Вагалонга и кинофестиваль Лидо. В ноябре – праздник Феста Делла Салюта в честь избавления от чумы. А в июле – впечатляющий фестиваль Редонторе с фейерверками над лагуной, когда люди устраивают пиршество прямо на лодках. Традиция карнавала уходит корнями в XI век и изначально позволяла венецианцам всех сословий под защитой масок временно забыть о социальных ограничениях. Эти маски стали символом города – от классической белой бауты до причудливых медика делла песте с длинным носом, напоминающим о врачах времен эпидемий. Если коротко описать историю Венеции, то она началась как ряд островов, населенных охотниками и рыбаками. Позже острова стали пристанищем для волн мигрантов и беженцев, спасавшихся от нашествий на материк. В XIV веке Венеция стала одним из богатейших городов, благодаря монополии на торговлю пряностями в Восточном Средиземноморье. И хотя республика пала под натиском армии Наполеона, город обрел вторую жизнь в XIX и XX веках как место паломничества туристов, стремящихся ощутить его декадентское величие. Давайте погрузимся глубже в ключевые моменты истории города. Начнем, пожалуй, с даты, которая традиционно считается основанием. 25 марта 421 года, когда в центре островов Лагуны была основана церковь Сан-Джакомо. Это, конечно, во многом мифическое основание, но сегодня мы обращаемся к этой дате. Существуют и другие мифы об основании города. Некоторые верили, что его основали троянские беженцы или различные группы населения с материка. Интересно, что хотя 421 год попадает в период существования Римской империи, Венеция никогда не была римским городом. С самых истоков Венеция политически находилась под юрисдикцией Византии или восточной половины Римской империи. Это отчетливо восточный город, культурно-восточный, что видно по мавританским аркам на окнах по всему городу. Политически восточный, поскольку дож или правитель города изначально был византийским военным деятелем. И, конечно, город всегда имел прочные экономические связи с Восточным Средиземноморьем. В отличие от римских городов, таких как Острия или Помпея с их сетчатыми улицами, Венеция представляет собой настоящий лабиринт. Я вот по нему как-то первой ночи плутал, в котором нет ничего похожего на римскую планировку. Венеция еще Google карты как-то по-особенному ужасному работают, и часто непонятно, где именно ты находишься и куда тебе дальше сворачивать. А если хотите по-настоящему почувствовать, как выглядели острова Лагуны в те ранние времена, когда их заселяли беженцы, спасавшиеся от варварских нашествий, стоит посетить остров Торчелло в северной части Лагуны. Он до сих пор относительно тих и малонаселен. Стоя среди колышущихся на ветру тростников, можно разглядеть материк и представить, каково это – быть беженцем, прибывающим в город со всем своим скарбом на спине, ища безопасности на островах Лагуны. Следующий важный этап развития Венеции – четвертый крестовый поход 1202-1204 годов. Именно в этот момент Венеция обрела свое настоящее экономическое превосходство в Среднеземноморье. Крестовые походы были временем, когда христиане из Западной Европы стремились отвоевать Святую Землю. Четвертый крестовый поход был особенно примечательным. Крестоносцы покинули Западную Европу, но вместо того, чтобы идти отвоевывать Иерусалим или любую часть Святой Земли, венецианцы, перевозившие крестоносцев, в итоге разграбили ряд городов вдоль побережья Адриатики и, в конечном счете, сам христианский Константинополь. В результате Венеция монополизировала все порты вдоль побережья Адриатики, от самой Венеции до Черного моря, что позволило ей полностью контролировать торговлю пряностями, идущими из Юго-Восточной Азии в Западную Европу. Венеция превратилась в ослепительно богатый город. И отличное место, чтобы ощутить атмосферу крестоносной эпохи – площадь Сан-Марко, церемониальное сердце города. На пьяцетте, части площади, обращенной к заливу, можно увидеть две колонны Сан-Марко, привезенные из Восточного Среднеземноморья во время крестовых походов. По легенде, изначально колонн было три, но одна упала в воду. И поговаривают, что она до сих пор лежит на дне лагуны. Фасад самой церкви Сан-Марко ярко демонстрирует это крестоносное прошлое. Историк искусства Джон Рёскин описал церковь Сан-Марко как сокровищницу. И если внимательно присмотреться, то видно, что она покрыта мраморными плитами и колоннами, привезенными из Восточного Среднеземноморья во время крестовых походов. Причем очевидно, что почти ни одна из них не сочетается с другими. Настоящий архитектурный коллаж, свидетельствующий о богатстве и мощи средневековой Венецианской республики. Они были все украдены, а четыре коня, украшающие главный вход церкви Сан-Марко, как известно, прибыли прямиком из ипподрома Константинополя, конечно же, по морю. Собирая все воедино, церковь Сан-Марко передает нам четкое послание, которое венецианцы отправляли всем посетителям города в конце 13 века. Мы теперь здесь главные. Церковь делает это предельно ясным. Как вы, наверное, знаете, собор Сан-Марко или базилика святого Марка назван в честь евангелиста Марка, который считается покровителем Венеции. Согласно легенде, в 1828 году венецианские купцы тайно вывезли мощи святого Марка из Александрии в Египет, где он был похоронен, в Венецию. Они буквально спрятали реликвии среди свиной туши, чтобы мусульманская охрана не проверяла их груз из религиозных соображений. Доставка мощей святого Марка в Венецию имела огромное религиозное и политическое значение. Это позволило городу заявить о своей духовной независимости от Византии и Рима. Девизом Венецианской республики стала фраза «Pax tibi Marce» – «Evangelista meus» – «Мир тебе, Марк мой евангелист», которая, согласно легенде, была произнесена ангелом, евангелисту Марку, когда тот оказался в лагуне Венеции. Согласно другой версии, это был не ангел, а тот самый лев с крыльями, который является символом евангелиста Марка и стал эмблемой Венецианской республики и до сих пор является символом города. А собор Сан-Марко был построен специально для хранения этих святых мощей. Итак, перед нами город, который стал невероятно могущественным и богатым, во многом благодаря успехам 4-го крестового похода. Ну, конечно, в средние века ничто никогда не шло гладко. Что же произошло с Венецией в 14 веке? Один из аспектов венецианской истории, давно привлекающий внимание историков, это способность Венеции сохранять республиканское правление на протяжении более 1000 лет, чего практически не удалось ни одному другому городу Северной Италии того времени. Они смогли достичь этого с помощью различных мер. Например, в 1297 году они закрыли Большой Совет, определив, кто будет входить в класс знати и иметь право политического голоса, а кто нет. Был принят и ряд других стабилизирующих мер, способствовавших устойчивости республиканского правления в городе. Но, как уже было сказано, ничто не шло гладко. В 1310 году город столкнулся с крупнейшей угрозой своей республиканской стабильности – заговором Кверини Тьеполо. Эти две семьи, недовольные правлением дожа Пьетро Градениго, решили захватить власть и сделать себя правителями города. Они организовали свои семьи и группы клиентов для вторжения на площадь Сан-Марко, но дож узнал о заговоре и смог подавить восстание. Сегодня на Кампо Сан-Августин, небольшой площади в районе Сан-Поло, недалеко от церкви Фрари, вы можете увидеть на земле маленькую, но выразительную мраморную табличку с сокращенной латинской надписью и римскими цифрами «Биамонте Тьеполо, 1310». Она находится рядом с углом того, что сейчас является магазином стекла. Ее довольно интересно искать. Эта табличка отмечает место, где когда-то стоял дворец семьи Тьеполо, прежде чем его сравняли с землей после заговора. Послание всем венецианским деятелям, которые могли бы задуматься о захвате власти. Несмотря на эти тревожные времена, Венеция оставалась могущественным торговым государством, производящим различные продукты, ценимые по всему Среднеземноморью. В дополнение к превращению в экономическую державу, спасибо торговле пряностями, людей может удивить тот факт, что Венеция также была городом книгопечатания. После изобретения подвижного шрифта на Западе в 1455 году именно итальянцы, а не немцы, довели эту технологию до совершенства и превратили книгопечатание в мощный культурный феномен. В отличие от Германии, где преобладала массивная готика, итальянские типографы разработали антикву. Более изящный и удобно читаемый шрифт, вдохновленный античными надписями. Особенно в этом преуспел Альт Мануций, создавший не только компактные карманы издания, но и курсив, который впервые использовался в печати. Венеция, благодаря этим новшествам и своему стратегическому положению, стала настоящей столицей книгопечатания. В первой половине XVI века здесь издавалось больше книг, чем в любом другом городе Италии. Иронично, что сегодня, гуляя по Венеции, все чаще замечаешь исчезновение книжных магазинов. В городе, когда-то задававшем ритм всей европейской печатной культуры. Важная дата в истории города – 1490 год, когда тот самый печатник Альт Мануций открыл свою типографию. Альт был печатником и гуманистом, заинтересованным в печати произведений на греческом языке, что было впервые на Западе. Греческий язык было сложно набирать из-за другого алфавита. Но Альт нанял целое созвездие греческих переводчиков и печатников из недавно павшего Константинополя. Привел их в свою типографию в Венеции и напечатал, например, первое собрание сочинений Аристотеля в 1490 году. Произведения таких философов и историков, как Геродот, Эсхил или Софокл, впервые пришли на Запад через типографию Альда Мануция. Кроме того, Альт был не только интеллектуалом, но и проницательным предпринимателем. Как я и говорил, он придумал наклонный шрифт – курсив, который мы используем для выделения текста. Но на самом деле Альт создал его, потому что, наклоняя буквы, можно было поместить больше слов на странице, что делало печать более экономичной. Альт, возможно, наиболее известен, если не своей печатью на греческом, то разработкой особого типа издания, называемого «октаво». Книги малого размера, примерно 15 на 23 сантиметра, предназначенные для переноски в седельные сумки или кармане, чтобы странствующий ученый мог легко иметь при себе своего Гомера или Ливия. Так что все мы, что сегодня заходит в книжный магазин в аэропорту и берет экземпляр Дана Брауна, Стивена Кинга или Роберта Гелбрейта, он же Джоан Роулинг, в определенном смысле обязаны этой покупкой предпринимательскому уму Альда Мануция, который в Венеции 1490-х годов придумал компактные и доступные издания, изменив саму культуру чтения. Мы до сих пор можем видеть таблички, указывающие на места его двух типографий в городе. Одна также на Кампо Сан-Ангустин, где мы только что отметили памятную табличку заговору Пьемонта Типоло, а другая на северной стороне Кампо Манин, на основании несколько ужасающего современного банка, который сейчас находится на этой площади. Если что, это Банк Италии. Еще одна важная дата в истории города – переходя немного вперед во времени, 18 век, 1720 год, когда в Венеции открылось кафе «Флориан». Интересный аспект истории Венеции заключается в том, что одни из первых сведений о кофе пришли на Запад через венецианских послов, которые начали возвращаться в город из Восточного Средиземноморья в 1580-90-х годах, рассказывая. «Знаете, там пьют очень крепкий горький напиток», какого мы никогда раньше не видели. Штука состояла в том, что папа всегда предпочитал горячий шоколад. Но кофе распространился, как лесной пожар во многих западных городах, несмотря на предпочтение понтифика. Примерно столетие спустя, к 1680-м годам, на площади Сан-Марко насчитывалось 30 кофеен, а по всему городу до 200. Это стало предысторией открытия кафе «Флориан», основанного Флорианом Франческони в 1720 году, которое превратилось в место, где нужно было бывать и показываться Венеции XVIII века. Множество писателей и представителей литературной элиты приходили туда пить кофе и горячий шоколад, включая таких личностей, как Байрон, Руссо, Казанова и скульптор Канова. Цены на эспрессо там кусаются, но оно стоит того. Тем более, рядом играет живая музыка. Хочется думать, что если бы у стен были уши и они могли бы говорить, то Флориан стал бы свидетелем истории города за последние пару сотен лет. Как вы, были в кафе, которое отмечает уже 305 лет? Конечно, вы можете пойти туда и сегодня, ощутив его барочное великолепие. Недавно я слышал, что фирменным напитком там является кафе Казанова. Кафе. Горячий шоколад с кремом демент, мятным крем-ликером сверху. Такой состав делает его густым, ароматным и слегка освежающим за счет мяты. Стоит он около 20 евро, так что берегите свои деньги. Но я настоятельно рекомендую посетить кафе Флориан. Мой промокод? Шучу. Всего лишь для того, чтобы почувствовать Венецию в ее рассвете в 18 веке. А Казанова утверждал, что горячий шоколад помогает ему сохранить его неутомимость. Читайте его мемуары «История моей жизни». Говоря о площади Сан-Марко, конечно же, нельзя не упомянуть ее знаменитую колокольню – Кампанила. Эта величественная башня высотой почти 99 метров веками служила маяком для кораблей, входящих в лагуну. Первоначально построенная в IX веке, она приобрела свой нынешний вид в XVI. Однако история ее драматична. 14 июля 1902 года колокольня внезапно обрушилась, чудом не причинив никому вреда. По счастливой случайности, обломки башни едва не задели кафе «Флориан», но оно осталось нетронутым. Венецианцы немедленно приняли решение восстановить башню «Комера Довера», такой, какой была, там, где была. Новая колокольня, являющаяся точной копией прежней, была торжественно открыта ровно через 10 лет после обрушения, 14 июля 1912 года. Сегодня туристы могут подняться на ее вершину на лифте и насладиться одним из самых впечатляющих видов на город. Отсюда, кстати, открывается потрясающая панорама Венеции. Красные черепичные крыши, сеть каналов, лагуна и окружающие острова. В ясный день можно даже увидеть заснеженные вершины Доломитовых Альп на горизонте. Это, пожалуй, лучшая смотровая площадка в городе, позволяющая в полной мере ощутить уникальное расположение Венеции между небом, землей и водой. Итак, перед нами город с процветающей художественной и коммерческой сценой. Но, конечно, промышленная революция делала большие шаги по остальной Европе. Как это отразилось на Венеции 19 века? Она стала совсем другим городом, чем Венеция 18 века. После вторжения Наполеона Бонапарта в 1797 году тысячелетняя Венецианская республика прекратила свое существование, а последний дож Людовико Манин отрекся от власти. Предлагаю остановиться поподробнее на этом эпизоде. Наполеон не брал Венецию прямым штурмом. Он использовал блестящую комбинацию военной угрозы, дипломатического давления и манипуляции внутренними конфликтами. После успешной итальянской кампании французские войска оказались у границ Венецианской республики. Венеция пыталась соблюдать нейтралитет в конфликте между Францией и Австрией, но это не спасло ее. Наполеон намеренно спровоцировал конфликт, используя как предлог антифранцузские настроения в некоторых венецианских территориях. Когда в городе Верона, принадлежавшем тогда Венеции, произошло восстание против французов, в результате которого погибли французские солдаты и гражданские лица, Наполеон получил нужный ему повод. Некоторые историки указывают на следующие факты, которые могут свидетельствовать о преднамеренных действиях Наполеона. Наполеон разместил провокационно малый гарнизон в Вероне, хотя прекрасно знал о напряженности между местным населением и французами. Он как-то подозрительно быстро использовал восстание как casus belli – повод к войне. Хотя венецианское правительство не имело прямого отношения к событиям в Вероне. А также он выдвинул Венеции заведомо неприемлемые ультиматумы, включая требование арестовать венецианских адмиралов и провести демократические реформы. Кстати, да, вы не ослышались, Верона перешла под власть Венеции в 1405 году, когда венецианцы завоевали город, положив конец правлению семейства Скаллигеров, Делла Скала. Венецианская республика контролировала Верону почти 4 столетия. Но у Шекспира все немного перепутано. По преданию, действие происходит в 1303 году, когда Вероной правил Бартоломео де ла Скала. Но Шекспира городом правят княжеские семьи, что могло отсылать к 1100-му, к началу 1200-го года. Ну ладно, вернемся к Наполеону. Дело в том, что до захвата Венеции, до восстания, так называемой Веронской Пасхи, Наполеон уже вел тайные переговоры с австрийцами о возможной передаче им венецианских территорий. В любом случае, Венецианскому Большому Совету, понимая, что их некогда могущественный, но уже ослабленный город-государство не способен противостоять французской армии, пришлось капитулировать без боя. 12 мая 1797 года последний дож Лодовико Манин сложил с себя полномочия, и французские войска вошли в город, положив конец 1000-летней истории независимой Венецианской республики, одного из старейших государств Европы. Захват Венеции стал символическим концом эпохи великих итальянских торговых республик и наглядно продемонстрировал мастерство Наполеона в использовании не только военной силы, но и политических интриг для достижения своих целей. После захвата Венеции Наполеон приказал уничтожить Буцентавр как символ былого могущества и независимости Венеции. Это был великолепно украшенный государственный корабль, использовавшийся для важнейшей венецианской церемонии – символического обручения дожа с морем – «Феста де ла Сенса». Корабль был сожжен, а его богатые золотые украшения содраны и переплавлены. По некоторым сведениям, французы сожгли корабль, чтобы добыть золото из его отделки. Этот акт имел глубокое символическое значение, поскольку Буцентавр воплощал морское могущество Венеции и ее особую связь с морем, на котором строилось ее процветание. По условиям Кампо-Фармийского мирного договора Венеция была передана Австрийской империи, хотя в период наполеоновских войн город ненадолго возвращался под контроль Франции в 1805-1814 годах. Потом Венеция вновь отошла к Австрийской империи и оставалась под ее властью до 1866 года, когда, наконец, вошла в состав Объединенного Итальянского Королевства. Этот период иностранного владычества привел к серьезным изменениям в политической, экономической и культурной жизни города, утратившего свою былую славу морской торговой державы. На мой взгляд, одной из самых важных дат в истории города, навсегда изменившей его судьбу, стало строительство в 1846 году железнодорожного моста между материком и центром города в Лагуне, по которому я в феврале и приезжал в город. Автомобильный мост, который можно увидеть из окна рядом с ним, был построен лишь век спустя, в 1932 году. Но именно в 1846 году город был окончательно привязан к материку, что радикально изменило образ жизни островитян. В некотором смысле это была положительная перемена. Например, некоторые из вас могут знать, что по всей Европе в 1848 году прокатилась волна революций, попыток революционеров добиться национального суверенитета. Революции произошли и в Венеции, что часто приводило к волнам голода. Железнодорожный мост облегчил транспортировку продовольствия в город после таких тревожных времен. Представляете, если доставлять продовольствие на гондолах. Но в то же время он разрушил жизнь особого и очень важного класса людей Венеции – городских лодочников, которые хорошо зарабатывали, перевозя людей с материка на остров. После появления железнодорожного моста их бизнес практически прекратился. Некоторые люди любили этот мост. Например, Вагнер, как говорят, был так взволнован, что часто бросал свою шляпу в воду, когда ехал на поезде с материка на остров. Ему нравилось видеть город из движущегося поезда. А вот историк искусства Резкин, как можно прочитать, всей душой ненавидел его и на протяжении всей своей карьеры настаивал на том, чтобы каждый раз, когда он приезжал в город, пользоваться гондолой. Но нравится это кому-то или нет, мост остался надолго и радикально изменил отношение города с материком. Конечно, большинство из вас сегодня воспринимает Венецию как город в лагуне, а каналы как его главную отличительную черту. Но это положение в лагуне и в воде не обходится без проблем, не так ли? Это то, что выдвинулось на первый план в последние десятилетия. Безусловно, многие могут знать, что 1966 год был годом больших наводнений в Италии, как во Флоренции, так и в Венеции, когда в обоих городах был зафиксирован особенно высокий уровень воды. Но для многих действительно важной датой в совсем недавней истории стало наводнение 12 ноября 2019 года, когда город затопило почти на 2 метра. Это был самый высокий уровень за долгое время. Около 85% города оказалось под водой. Несколько человек погибли. Это наводнение побудило городских инженеров и бюрократов наконец-то взяться за дело и заставить свою барьерную систему действительно работать. Под барьерной системой я имею в виду проект, который называется MOSE, что на итальянском означает «Modulo Sperimentale Electromeccanico», но, конечно, отсылает к Моисею и идее расступающихся морей. MOSE, или проект Моисей в Венеции, представляет собой серию из 78 металлических ворот, которые лежат на дне лагуны между барьерными островами, отделяющими лагуну от Адриатического моря. Проект был начат в 2003 году, но на момент наводнения 2019 года все еще находился в экспериментальном режиме и не был завершен. Но это наводнение действительно побудило людей сказать: «Нам действительно нужно заставить это работать». Фактически, система до сих пор находится только в экспериментальном режиме, но ее начали использовать гораздо регулярнее в 2023 году. Особенно в декабре 2023 года было несколько разрушительных высоких наводнений, которые не настигли город, потому что смогли поднять эти барьеры. Упомянув в качестве заключительной мысли об этом, что хотя система функциональна, инженеры города уже понимают, что им приходится поднимать ворота гораздо чаще, чем они предполагали. Они думали, что им придется поднимать их лишь несколько раз в год. Но на самом деле приходится делать это в 2-3 раза чаще. А каждый подъем стоит 330 тысяч долларов. Так что продолжение следует. Система работает, но устойчива ли она? Это еще предстоит выяснить. Такой вот вам необычайный экономический факт. И, конечно, наводнение Венеции водой – это одно, а наплыв туристов, людей – это другое, что недавно вышло на первый план. Венеция славится своими церквями и каналами, но также и своими людьми. Можно выделить одну личность, которая сыграла особенно важную роль в развитии города. Конечно, выбрать очень сложно. Их так много. Но если бы пришлось выбирать одного, я бы выбрал Марко Поло, который хорошо известен многим из нас, даже если мы не знаем многих подробностей его жизни. На случай, если вы не знаком с Марко Поло, он был венецианским купцом, который путешествовал по суше в Китай между 1271 и 1295 годами, жил при дворе монголов в этот период и узнал Китай лучше, чем кто-либо с запада до него. Да, в этот момент Китай назывался «Империя Юань» и был под властью Хубилай-хана. В этом отличие Китая от Руси. Все-таки Русь не входила в состав монгольских улусов, а была данником и вассалом Золотой Орды, но не ее административной частью. Но вернемся к Марко Поло, который был поражен такими вещами, как то, что мы сегодня бы назвали «национальной почтовой службой», которую китайцы использовали для связи своего государства – использованием угля, которого он никогда раньше не видел, а также фарфором, который очаровал западных людей, стремившихся воспроизвести его как можно лучше, хотя секрет его изготовления, кажется, не был раскрыт до 18 века. Его восхищало использование бумажных денег в Китае, и когда он вернулся в Венецию в 1295 году, он написал обо всем этом в путевых заметках после своего возвращения. Что интересно и важно, в случае с Марко Поло, как венецианца, это не только то, что он поехал в Китай. Поскольку многие купцы и миссионеры отправлялись в Китай в средние века, а то, что он написал об этом. Создав этот текст, эти путевые заметки, он дал западным европейцам первое существенное представление о богатствах Востока, которого у них не было раньше. Я думаю, что если бы не было Марко Поло, возможно, не было и Христофора Колумба, Потому что Колумб сделал сотни пометок в своем личном экземпляре книги Марко Поло, когда заинтересовался, как мы знаем, попыткой добраться до богатств Востока, не путешествуя на сам Восток по суше, а двигаясь на запад через Атлантику. Поскольку к 1490 годам эти сухопутные маршруты были заблокированы. В 1368 году империя Юань в Китае пала и пришла к власти династия Мин, которая проводила более изоляционистскую политику. Константинополь завоевали османы в 1453 году, а распад Золотой Орды привел к политической нестабильности на территориях, через которые проходил Шелковый путь. Помните то самое стояние на Угре, которое происходило за 10 лет до этого? Последнее издыхание Золотой Орды. Вот так вот все связано. Но говоря о Венеции, если вы хотите почувствовать мир Марко Поло, вам стоит посетить Корто Милон. Это двор, где Марко Поло купил дом после возвращения из Китая. Он находится недалеко от моста Риальто, на стороне Сан-Марко. И это тихий и темный, но изысканно красивый византийский дворик, где мы можем представить, как Марко Поло сидит за одним из своих столов, подсчитывая свое богатство и составляет хотя бы набросок своей книги после возвращения из Китая. Ну и давайте по классике. Выделим 5 мест, которые, возможно, не так очевидны или не первыми упоминаются в путеводителях, но их определенно стоит посетить. Первое из них – Палаццо Мастелли. Венецианский дворец 13 века, расположенный на северной окраине Сестриере, или района, известного как Канареджо. Палаццо Мастелли было домом для семьи торговцев пряностями, и на внешней стороне дворца мы можем увидеть табличку с изображением человека в тюрбане, ведущего верблюда, нагруженного пряностями. Это довольно сдержанно и лаконично. Но помимо этого дворца, сразу за углом от него находится Кампо деи Морти, где можно увидеть статуи трех братьев, высеченные в стенах этой площади. Эти два места, расположенные рядом друг с другом, дают нам представление о прошлом города, связанном с торговлей пряностями, и остаются относительно тихими, малопосещаемыми уголками города, исключительно красивыми и передающими атмосферу средневековых венецианских торговцев пряностями. И еще одно место, которое прекрасно для посещения, чтобы почувствовать Венецию во времена Ренессанса или XVI века, это так называемая Скола Далмата, или Далматинская школа. Венецианское братство, расположенное в Кастелло. Венецианские благотворительные организации, которых было довольно много, позволяли работникам конкретных ремесел организовываться и защищать себя. Например, если у кого-то умирал член семьи и нужно было оплатить похороны, то, будучи членом такой благотворительной организации, можно было получить помощь для покрытия этих расходов. Это были важные места для общения, а сколы или братства были также одним из самых важных покровителей искусств в 15 и 16 веках. Скола Далмата была братством в основном для моряков. Если вы посетите ее, то самое невероятное там – это то, что вы можете увидеть in situ серию панельных картин начала XVI века венецианского художника Витторио Карпаччо, рассказывающих о жизни святых этой сколы. Это прекрасное место для посещения, потому что одно дело – видеть картины в музее, и совсем другое – видеть их там, где они должны были быть с самого начала. Это настоящая жемчужина Венеции. Третье место, скрывающее в себе настоящую жемчужину венецианской архитектуры – скала Канторини дель Бовола. Бовола в переводе означает «улитка». Эта изысканная палаццо 15 века притаилась неподалеку от просторного Кампо Манин. Отыскав эту площадь, следуйте за указателями, ведущими к этому удивительному сооружению. Главное украшение дворца – великолепная спиральная лестница – вынесенная на фасад здания, по которой можно подняться, если вы посетите это место в часы работы. Палаццо дает представление о том, как венецианская архитектура была такой легкой и демонстрирует, что венецианцы не боялись народных восстаний или завоевания кем-либо, что они могли строить такую легкую ажурную архитектуру, полностью изящную и уверенную, особенно если сравнить ее, скажем, с флорентийской архитектурой. Я настоятельно рекомендую посетить скала Канторини рядом с Кампо Манин. Это настоящий секрет города. вы не увидите ее, находясь на самой площади. Но стоит лишь завернуть за угол, и даже не один, надо при этом проходить по узкой улочке, как перед вами предстанет зрелище, от которого перехватит дыхание. Уверяю вас, это того стоит. Сам я на нее примерно так же и натолкнулся, обойдя угол. Но мне не повезло, посещение уже было закрыто, и я пофоткал через решетку, видя, как уходят оттуда последние посетители. Кроме того, я думаю, что все посетители Венеции должны обязательно посетить Венецианское гетто, основанное в 1516 году венецианскими политиками, которые пригласили еврейское население в город и защищали их в обмен на услуги по кредитованию. Наиболее распространенная версия связывает его с венецианским словом «джетто», означающим «литейный цех» или «металлургический завод». Там раньше располагались литейные мастерские, где отливали пушки для венецианского флота. Другая версия связывает его с итальянским словом «борджетто», что означает «маленький район» или «небольшое поселение». Венецианцы произносят «г» в начале слова как «дже», поэтому изначально это звучало как «джетто», но после в других языках произношение изменилось. Также я слышал версию про «джеттер», что означает «бросать» или «основывать». Территория гетто была окружена каналами и имела только два входа, которые на ночь запирались. Из-за ограниченного пространства и роста населения здания в гетто строились выше, чем в других частях Венеции, достигая 7-8 этажей, что было необычно для того времени. Часто на самом верху зданий можно увидеть синагоги, которые можно посетить. На нескольких воротах при входе или выходе из гетто видны отверстия, где были бы вставлены замки и ключи, чтобы закрыть его на ночь, что является одной из самых жутких вещей, которые можно увидеть в городе. Эти замки были удалены Наполеоном, но вы все еще можете видеть отверстия в стенах, в которых они находились. И последнее, но не менее важное. Я хотел бы порекомендовать современный объект, совершенно отличающийся от всех этих других мест. Первый этаж музея Кверини Стампалья, который находится на Кампо Санта Мария Формоза. Первый этаж этого музея был спроектирован в 1959 году венецианским архитектором Карло Скарпой. Этаж был в плохом состоянии, и музей попросил Карло Скарпу переделать его, что он и сделал удивительным образом. Дизайн был создан с учетом наводнений, чтобы приспособиться к изменению климата, провидчески понятому Скарпой еще в 1959 году, что мог понять только венецианский архитектор. Когда вы увидите первый этаж этого здания, вы заметите, что он отдает дань византийскому прошлому города. Повсюду мозаики. И Скарпа построил серию каналов, стоков и приподнятых дорожек, которые позволяют наводнению приходить в здание и выходить из него, не повреждая его. Это архитектурное произведение, которое действительно признает то, как лагуна формирует повседневную жизнь в городе каждый день. И показывает это невероятное и динамичное взаимодействие между историей и современностью, изменением и преемственностью в одном месте. Я настоятельно рекомендую посетить Кверини Стампалья, чтобы увидеть там архитектуру Скарпы. Ну и, наконец, передвигаясь по различным каналам, переулкам и местам, вы, конечно же, проголодаетесь и захотите пить. Так что переходим к нашей типичной рубрике про местную еду и напитки. А их так много, что трудно выбрать. Чтобы дать вам краткий обзор, очень распространенное венецианское блюдо называется бегали ин сальса. Это паста с соусом из сардины лука. Возможно, на любителя, но если зайдет, то зайдет. Еще одно блюдо – сардини ин суар. Сардины, маринованные в кисло-сладком соусе. Другое называется бакала мантеката. Это традиционное венецианское блюдо, представляющее собой кремообразную пасту из вяленой трески – бакала, взбитой с оливковым маслом и другими ингредиентами до получения нежной консистенции. Слово «мантекато» происходит от глагола «мантекари», означающего «взбивать до кремообразного состояния». Блюда часто подают на поленте или тостах. Все эти блюда, очевидно, очень ориентированы на рыбу. Но, судя по моей девушке, если вы едете в Венецию, то самым важным вашим кулинарным опытом, конечно же, должен стать апероль шприц. Это может вас удивить, поскольку апероль шприц уже стал популярным во всем мире. Но этот напиток имеет венецианское происхождение. Мы точно не знаем, как он развивался, но, скорее всего, это остаток периода австрийской оккупации города. Австрийцы делали напиток под названием шприцер, и, возможно, венецианцы разбавляли вино австрийцев. Шприц сегодня делается из белого вина, содовой воды и ликера, такого как апероль или кампари. Вы также можете попробовать его с селектом, который немного более горький. Подается с оливкой, долькой апельсина и обязательной миской картофельных чипсов. Но, кстати, я был в трех ресторанах, и чипсов не было. По-венециански он называется шприц, и все пьют их весь день, даже на завтрак. Место, где рекомендуют его попробовать, это крошечный бар под названием «Альмерка», расположенный прямо рядом с рыбным рынком в центре рынка Риальто. Это бар, в котором нет столиков, нельзя сесть, можно только стоять. Рано или поздно все там оказываются за шприцем. И молодые, и старые, дети, студенты, люди со своими домашними животными. Каждую ночь можно найти людей, пьющих там свои шприцы. Это обязательный венецианский опыт с апероль шприц. В ресторанах рядом с нашим отелем он стоил 8 евро. Но были счастливые часы, где он стоил всего 5 евро. Так нас заманили первый раз. На чуть более отдаленных от центра островах, в ресторанчике, он стоил уже 4 евро без всяких счастливых часов. Ну и еще один совет, один незабываемый опыт и один исторический факт о городе, который вы, возможно, не знали. Совет для посетителей. Загляните в окно аптеки Морелли, фармация Морелли, которая находится на Кампо Сан-Бартоломео, на стороне Сан-Марко Риальского моста. В окне этой аптеки есть счетчик населения, где вы можете увидеть день за днем, каково фактическое население города. Недавно оно опустилось ниже 50 тысяч, что намного меньше его пика около 200 тысяч в период наибольшей населенности. И это в городе, который принимает 30 миллионов посетителей в год. Более 200 тысяч в оживленный день. Так что это, я думаю, потрясающе – увидеть счетчик населения воочию в окне этой аптеки. Незабываемый опыт. Я порекомендовал всем совершить поездку на Таргарета. Гранд-канал можно пересечь пешком или по мостам только в трех точках города. Если вы не хотите платить за билет на Вапорета, чтобы проехать вверх или вниз по каналу, вы можете заплатить 2 евро, чтобы пересечь Гранд-канал в разных точках, где вы даете лодочникам 2 евро, садитесь в лодку, и они перевезут вас на другую сторону, стоя в гондоле. Это прекрасный и захватывающий опыт, и каждый должен обязательно его испытать. Что касается интересного факта, мало кто знает, что вилка перешла в Западную Европу через Венецию примерно в 1000 году, когда византийская принцесса приехала, чтобы выйти замуж за члена венецианской семьи, и достала из своего приданого сверкающую маленькую золотую вилку, которая всех озадачила, поскольку в Западной Европе в то время вилками не пользовались. Но все-таки за принцессой потом начали повторять. И последнее, но не менее важное. В наши недавние времена кризиса здравоохранения интересно, что слово «карантин» происходит из венецианской истории. Оно происходит из периода, когда венецианские корабли, прибывающие из Восточного Средиземноморья из потенциально зараженных портов, должны были стоять на якоре в лагуне в течение 40 дней. Так что карантин происходит от итальянского «quaranta giorni» или «40 дней». Еще один венецианский вклад в историю как русского, так и английского языков. Такая вот история прекрасного города. У меня пару было еще идей, о чем вам рассказать, перечислить острова, что там находится, что я там нашел, рассказать, почему здания и башни в Венеции и на островах наклонены. Но я думаю, вы сами это сможете узнать, особенно если съездите туда. Также я хочу вам открыть маленький секрет, что у меня есть не только этот подкаст, но целая вселенная подкастов на разный вкус. Есть IT-тренд, технологический подкаст, есть True Crime подкаст, это либо убийственные истории, либо серийный подкаст, если вы слушаете в Яндексе или на Spotify. Не путайте с подкастами про сериалы. И еще есть более 1000 выпусков в вечерних чтениях. Я там почти сейчас не обновляю, но 1000 выпусков слушать не переслушать.